Алиса, центр Камерата.
Вячеслав Валерьевич Царегородцев. Валентина Царегородцева. Ксения Осокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
Екатерина Владимировна. Директор Камерата.
Встречаемся с интересными людьми в подкасте «Приятно познакомиться».
Мы очень рады видеть всех, кто здесь у нас очно. Точно так же рады мы видеть тех, кто присоединился к нам онлайн. И мы начинаем нашу мотивационную встречу. Целая серия встреч у нас уже прошла с интересными людьми, которым есть что рассказать. А сегодня мы встречаемся с человеком, который... разносторонний, в общем-то, в заголовке написано «Тотальный бэк-энд разработчик». Еще помню, там рэп-исполнитель. Еще я знаю, что Антон у нас инструктор по невизуальному использованию мобильной и компьютерной техники. В общем, человек достаточно многогранный. В самом начале нашей встречи я бы хотел, чтобы ты, Антон, рассказал нам, кто ты есть в 2025 году.
Всем привет. Занимаюсь я бэкэнд-разработкой. Это основное занятие. Моя работа дополнительно. Занимаюсь музыкой, пишу музыку, пишу песни, выкладываю песни, обучаю людей индивидуальных использования смартфонов, плюс дополнительно в частном порядке обучаю людей программированию на языке Python. Вот, наверное, чем занимаюсь я сейчас.
Хорошо. Если мы посмотрим на название нашего сегодняшнего эфира, тотальный бэкэнд разработчик. Так что ли?
Я не знаю, я что-то не видел.
Я так понимаю, давай вот со зрением. У тебя проблемы, ты ничего не видишь. Насколько это у тебя давно?
Я ничего не вижу, но проблем нет, да.
Отлично. Это мы закавычим, потому что, ну, действительно, не каждый готов так сказать. Так вот, как давно ты потерял зрение, как, где ты учился, где ты родился, как проходило твое детство?
Зрение я потерял в год и два месяца, там, по вине врача при падении с лестницы меня уронили. Родился я нормальным зрячим ребенком, у нас в целом. Жил я с обычными зрячими людьми до 10 лет. Нашим родителям говорили, что мы не обычные. Мы, если слепой научится играть на гармошке, он сможет зарабатывать. Потом как-то все это так и осталось. В 10 лет чисто случайно мы проходили в ТЭК, узнали, что существует интернат. И я поехал учиться туда. Отучился, получается, 9 общеобразовательных и 10 интернатских классов, и ушел учиться в колледж на специалиста информационной безопасности.
А в какой школе ты учился?
Родился я в Орске, уехал в Оренбург в интернат, учился там, потом вот остался надолго в Оренбурге, ну и с Оренбурга что-то меня мотает теперь.
Вот как твое детство все-таки проходило? Ты говорил, что ты учился, сначала не знали ничего про интернат, то есть как ты обучался, что-то ты делал, как у тебя с друзьями во дворе, вот это все?
Слушайте, у меня вообще все было отлично в этом смысле с друзьями. Мы наравне как-то всегда двигались, в том смысле, что у нас тогда была мода какой-то там, в 2007-м началась эта вся история, рэперы, эмо-панки и прочая штука с культуры. И вышел тогда фильм этот «Ямакаси», и появился такой термин, как паркур. Он появился явно давно, но я имею в виду, что у нас он стал популярен во дворе, во дворах тогда. И я учился вместе с ребятами делать сальто. Не обходилось, конечно, без башки в бетоне, но в целом нормально.
Так, ну что ж, а как твоя семья? Что, как они тебе, может быть, помогали? Как у тебя проходило детство?
Ну, целом семья у меня была отличная, которая все понимала, что рано или поздно их не станет или кого-то из них не станет. И с ранних лет, достаточно, 4 лет с 5, наверное, с 4, я мог уже налить чай. Всегда говорили, что нужно учиться это делать. Я вот в этом смысле всегда рано достаточно начал этому всему учиться и всегда этим всем пользовался и пользуюсь по сей день. Сейчас нет уже никого, и это помогло мне в дальнейшей жизни.
Школа. Что там тебе запомнилось? Вот сейчас, если вспоминать школьные годы чудесные. А чему тебя она научила? Что тебе там?
Мне было там всегда скучно. Потому что, ну, учитывая, что когда родители поняли, что мы не обучаем, и когда все говорят, типа и не учатся, у меня ни мама, ни дед, ни отец, ни бабушка не были с этим согласны, и потому что я знал алфавит, у меня сестра ходила в школу, в садик, она учила стихи, она учила их там по 3-4 часа, я там 2-3 раза послушал их, рассказывал, и поэтому меня тоже учили и буквам, и писать эти буквы. Единственное, они могли учить читать, поэтому я всегда говорил, я их пишу, а как их читать, вообще непонятно. Но вот в школе я научился только Брайлю, потому что я приехал в школу, и мне не дали перейти там в 3 или 4 класс в связи с возрастом. Меня посадили с 1 класса, и я там практически ничего не делал достаточно долгое время. Потом уже, когда пошла школьная программа, там учился.
Твои любимые предметы в школе?
Русский, литература, история и физкультура.
То есть ты спортивный человек?
Я в прошлом, да. Раньше я участвовал в конькобежец в прошлом, легкоатлет. Занимался конькобежным спортом и легкой атлетикой, ездил на соревнования. У меня есть до сих пор медали где-то лежат.
Ты практикуешь, просто так сказал, в прошлом? Ну, я имею в виду, что ты как бы поддерживаешь?
Я этим занимаюсь. Я имею в виду, что сейчас нет такого, что я официально участвую в каких-то соревнованиях. Я люблю до сих пор кататься на коньках. Вообще, в легкую атлетику я случайно попал. А вот коньки я прямо обожаю. Это мой самый любимый вид спорта был.
Так, а ты школу не закончил или закончил?
Я закончил школу.
Да, прям все как это, от звонка до звонка?
9 получается.
9 классов.
От звонка до звонка, по 10.
С красной медалью. Ой,
нет.
С золотой медалью.
У нас там была очень веселая школа, под конец пришла очень классный директор. Я остался сиротой, и у нас там было куча проблем. Короче, не заладилось у нас отношение с директором, и за счет чего мне сильно подпортили аттестат. За год до окончания школы я участвовал в Оренбургском областном конкурсе с обычными зрячими людьми по программированию. Занял 1-е место, получил грант от губернатора, и в целом мне тогда был еще проект. Но, как это странно не звучало, по информатике мне влепили 3-ки, по другим предметам тоже там все сильно ниже, чем было нужно. Несмотря на то, что результаты были другие, соответственно, аттестат мне сильно в свое время попортили.
Но это связано с твоей успеваемостью или с твоим поведением?
Это связано, наверное, с моим идиотическим чувством справедливости. Есть такая история, что я ненавижу, когда что-то происходит несправедливо. И я могу поспорить, я могу начать отстаивать свои права. То есть, когда я ходил зимой в джинсах осенних и в кроссовках летних, я требовал, чтобы нам покупали вещи, потому что у нас у сирот есть спонсоры, которые выделяют деньги, собственно, раз в сезон нам должны вещи покупать. Этого не делалось, и я написал в администрацию президента, ну и, собственно, за это меня там очень сильно любили в школе. Зато я ходил потом одетый. Ну и все пацаны, кто тоже, собственно говоря, ходили в вещах потом в теплых.
Вот еще немножечко все-таки про школу. В ней какая-то школьная учебная жизнь, какие-то кружки, секции? Вот,
да, у нас были кружки. Что-то? Раньше я занимался шитьем. Мне очень нравилось шить игрушки, плести из бисера. Я плел раньше. Вот. Это было до 5-го, наверное, класса. Потом пришла вот как раз эта новая директор, которая все кружки поубирала, и, собственно, их не стало. Поэтому уже потом в свободное время мы делали кто что хотел. Я программировал, остальные там кто чем занимался.
А как пришло увлечение компьютерами? Почему ты стал программировать?
Это вообще пришло достаточно забавно. Мне с детства нравится ковыряться в железках различных. У меня были магнитофоны, которые я разбирал, собирал, и они работали. То есть он ломался, я его мог разобрать. Не знаю, как я это делал, тогда еще мне и дед постоянно удивлялся, меня ломастером называл. Собственно, сейчас я являюсь автором канала «Душная ломастерская». Вот. И я любил ковыряться, возиться с техникой, мне интересно было, как это работает, как это все изнутри выглядит. Вот. Что-то я ломал окончательно и бесповоротно. Тетрисы у меня вообще умирали какое-то время, потом я понял, как они работают, их микросхемки вот эти, начал их собирать, смог ремонтировать. И когда у меня умерла мама, получается, уже после отца, у меня остались только бабушка с дедом. И, собственно говоря, мне тогда пришло в голову, что нужно что-то делать и дальше как-то на чем-то зарабатывать. И я понимал, что массажист — это история не моя. Я слишком прямолинейный человек и брезгливый, к тому же, если кто-то придет условно грязный или еще что-то, я ему прям в открытую отправлю мыться, и я думаю, это многим не понравится. И музыкант, я что-то так намучился в музыкальной школе, что я, во-первых, видел, что уже в то время появлялась аппаратура, которая заменяла живую музыку, и мне казалось, что рано или поздно это перестанет быть нормальным таким способом заработка, да, где, когда ты приходишь в кафе, играешь там или в ресторанах. И я пришел к тому, ну, мне всегда было интересно железки, и когда я изучил компьютер, я такой, блин, а как создаются сайты, их же кто-то создает, как-то же это работает. Я начал искать это тогда еще в Яндексе, в Рамблере, помню, спасибо пермскому учебнику, который мне на Рамблере почту первую помог создать. И потом я выучил HTML, я считал, что все, я великий программист. Потом меня сильно приземлили, когда мне сказали, что HTML — это, в принципе, не язык программирования. Я такой, да смотри, я сайты же делаю, вот странички, заголовки, ссылки, кнопки, что ты.
Вот, кстати, такой. У тебя был, какой у тебя был первый сайт, который ты написал своими руками?
Это была какая-то допотопная страничка, где я выкладывал какие-то программы для школьных ребят. То есть у нас там были ребята, которым нужно было постоянно тот JOS, то еще что-нибудь. Вот какая-то такая штука была локальная. Знали адрес только в школе. У меня был поднят тогда маленький этот сервер. Я, как сейчас помню, на Хамача была такая программа, которая создавала локальную сеть. И там, чтобы подключиться к этому сайту, надо было подключиться к этой проге и потом зайти на сайт уже. Что-то такое было, а потом уже был Blind Games, собственно говоря.
Вот расскажи про Blind Games, откуда он взялся, почему, как развивался проект, и я так понимаю, чем он закончился.
Blind Games появился, когда мне изначально, я когда начал изучать компьютер, когда я научился основным каким-то функциями пользоваться, мне стало интересно, есть ли вообще игры для незрячих людей. Потому что я с детства со зрячими друзьями, мы ходили в компьютерный клуб играть в Counter-Strike, в Mortal Kombat. Если в Counter-Strike я проигрывал периодически, то в Mortal Kombat со мной отказывались потом играть, и мне приходилось играть с компьютером сидеть. Потому что я слишком заучивал хорошо комбинации, я по звукам научился вычислять, когда и кто что делает, чтобы это парировать, и я начал выигрывать просто периодически. Часто, если только это не какой-нибудь опытный игрок, прошу прощения, который умеет играть и знает все эти камбушки, то и смотрит на тебя, то есть он видит, что ты делаешь, и может это предугадывать, то, как правило, вылетали постоянно все. И мне стало интересно, есть ли что-то конкретно для незрячих. Тогда я случайно попал на Tiflocomp, но там было как-то очень мало игр, а потом я попал на Audio Games, где игр было очень много, но все они были на английском языке, с английскими подкастами, инструкциями. И мне тогда пришла в голову идея, что я, когда научусь, создам что-то свое на русском языке для русскоязычного комьюнити.
Пользовался спросом?
Да, у нас было очень много пользователей, когда проект только создан был, никто в него не верил какое-то первое время. Потом появилось прям очень много людей, которые начали туда ходить, качать игры. В дальнейшем этот проект был развит до того, что у нас был свой YouTube-канал, у нас был голосовой портал. где мы проводили различные мероприятия, встречи с интересными людьми. Мы приглашали туда из чтецов аудиокниг различных, абсолютно разных людей. Мы договаривались, я тогда очень много с кем общался, переписывался, чтобы договориться. Записывали какие-то обучающие материалы, познавательные и так далее. То есть очень интересно было, было людей достаточно много всегда.
Так, и как долго длился, продолжался этот проект?
Собственно говоря, в 2024 году проекту исполнилось бы 10 лет, но прожил он, насколько я помню, 6. Появился у нас там такой пользователь из Украины, как Константин Рыжиков, который присылал сначала вредоносное программное обеспечение, затем все вроде как признал, извинился, и мы вроде как все это забыли, но я единственное, что сделал, предупредил пользователей о том, чтобы никто никаких игр от него не принимал, ну, в целях безопасности, да, потому что компьютер можно будет заразить. И спустя там что-то года 3 или 4 Костя вспомнил и посчитал, что у меня никаких материалов нет, написал заявление на меня в полицию. Они не знали, почему, по какой статье привлекать. Сначала там было 282 статья, потом там еще куча статей. Ну и с 19 года началась эта история с обысками, допросами, опросами и прочим. У меня изымали постоянно информацию в последний там 23-22 год. А помимо всего прочего, у меня еще была своя жизнь, у меня были бабушка и дедушка, у них были инсульт, они оба лежали уже, мне нужно было ухаживать за ними, и мне было совсем уже не до этого, плюс там ногу ломал, короче, в общем, что-то все как-то навалилось, потом ковид пришел, сначала дедушка умер, потом бабушка умерла, потом я сам заболел ковидом, и, короче, проект таким образом закрылся, если кратко.
Сейчас вот. Люди куда-то могут где-то вот найти, то есть он сейчас актуален, если бы его нужно было возродить?
Я думаю, да, но я больше этим заниматься не буду.
А я так понимаю, что ты активно вращаешься в так называемом блайнднете, да, вот среди, ну, так как у тебя много знакомых. Насколько, с твоей точки зрения, ну, как бы дружелюбна вот эта обстановка? Потому что, ну, ты сам привел пример, да, то есть иногда люди как-то ревностны или что-то, ну, им хочется как-то вот подпортить, подпакостить, да. То есть это, ну, какая-то разовая история или, ну, как бы до сих пор встречаются какие-то вот люди? Как вот, на твой взгляд, просто это наше сообщество, оно больше дружелюбное или...
Я скажу так, в связи с потерей слуха, тоже там в 22-м, получается, году, в 21-м, я перестал практически где-либо появляться, достаточно долго меня не было, я появился, собственно говоря, когда слух начал восстанавливаться в конце 23-го года, да, когда я как раз и на Камерата, собственно, на тренера подал заявку. Мне хочется верить, что таких ребят, как вышеупомянутый персонаж, немного, и вообще идеально, если их нет, но они, к сожалению, есть, и там парочку точно я встречал не так давно, поэтому, к сожалению, они есть, как бы там нам не хотелось это все идеализировать.
Ну ладно, передаем привет, надеемся, что они станут добрее и созидательнее.
Дай бог вам
моё здоровье. Да. Вот один из наших участников, который написал вопрос заранее, поинтересовался на тему программирования. Вот программирование сейчас для незрячего, это насколько перспективная профессия и как ты сам к ней пришел, может быть, ты где-то учился?
Я в основном, получается, самоучка, и программирование касаемо вот там полностью учил сам, периодически читая какие-то статьи, слушая видеоролики и различные курсы от англоязычных контент-мейкеров. Я считаю, что в целом программирование – это занятие стоящее и прибыльное, и имеет смысл. Если есть... Тут же опять какая история? Если есть к этому тяга, да, то есть если есть желание что-то писать, так, что это не работает так, что так, здесь много денег, учим. Оно так не работает, и много денег вам это по итогу не принесет, потому что тут требуется достаточно приличное количество времени на то, чтобы изучать это все. А еще надо понимать, что не стоит ничего на месте, материал может быть старый, по которому вы учитесь, и новый материал... Бывает, что выходит достаточно позже, чем он появляется. Документация какая-то, пособие.
То есть, если сейчас, вот, допустим, школьники, к примеру, да, там выпускные классы, они задумываются о том, чтобы заняться этой работой. То есть им важно обязательно получить какой-то. Нет, им важно получить, естественно, среднее профессиональное и высшее образование. Но я имею в виду, что, может быть, с чего им начать, чтобы, ну, как-то погрузиться, попробовать. Ведь ты сам сказал, что ты учился как-то самостоятельно. То есть куда нужно вот пойти, какой адрес сайта набрать?
Все это сложно, потому что все это меняется, исчезает, удаляется по причине авторских прав и прочей истории в последнее время. Когда я учился, такого не было, и любой материал можно было бесплатно достать где угодно. Но, если что, обращайтесь лично, я помогу. Как вот, ну я не знаю, правда, какой сейчас сайт назвать. Есть YouTube-канал замечательный, который называется Python Today, если вы хотите изучать Python. Там есть база, которая вам поможет, если вы готовы дальше сами развиваться и искать информацию. Есть курсы, которые я преподаю, но они, опять же, это не про бесплатно, да. Есть учебники, старые книги от того же Марка Лупца, по-моему, и еще была книжка, я сейчас не вспомню, как она, «Укус питона», по-моему, она называется, тоже очень классный учебник, но все эти книги, они по старым версиям Python, и вот тут нужно будет дополнительно потом освежать свои знания.
То есть язык программирования, он как-то изменяется?
Он изменяется, он обновляется. Выходят новые версии, добавляются какие-то возможности, какие-то атрибуты новые, изменяются старые на что-то новое. Там была история, что мастер считалось чем-то, как это там, рабоподобным, и этот мастер заменили на main и так далее. То есть, ну, вот новые версии появляются, а учебники не так стремительно обновляются, как нам хотелось бы.
Как ты сам следишь за этими обновлениями? Где ты ищешь эту информацию?
Я на форумах программистов часто сижу. Stack Overflow очень классный форум. Если у вас есть какие-то вопросы, есть какой-то код, у вас что-то не получается, там очень теплая достаточно комьюнити, куда можно обратиться, чтобы вам помогли, что-то подсказали. Это прикольный форум. Часто там выкладывают новости. Подписан на кучу новостных телеграм-каналов, связанных с программированием. Тоже там читаю всяческую информацию. Вот. То есть, ну, стараюсь везде активно следить. Плюс, когда выходит новая версия Python, она появляется с информацией на GitHub, и часто можно курить официальный мануал, идти часиков на 6, исчезнуть из мира и почитать, изучить.
Здесь я должен сказать, что Минздрав предупреждает, что курение.
Да, я имел в виду чтение мануала документации.
Да.
Это просто уже рабочая терминология, когда общаешься с командой по работе, да, и тебе такие, вот есть задачи, здесь есть фреймворк, надо по нему мануал покурить. И вот как-то оно остается и закрепляется.
То есть у тебя не возникает сложностей по доступности именно вот этой, я не знаю, системы Python, я не знаю, как это правильно назвать. Ну, то есть ты сразу разбираешься во всех обновлениях сам или что-то может быть.
То есть что нужно, я добавлю, прежде чем вот пойти заняться программированием, какие-то навыки?
Компьютерная база обязательно. Это основные какие-то работы со скринридерами. Они важны, потому что лезть в программирование, не зная там клавиатуры, работы с NVDA или JOS, а лучше с NVDA, очень сложно вам потом будет, потому что вам нужно будет учить и программирование, и понимать, как это работает, как это использовать с говорилкой. Но касаемо доступности, вообще никаких проблем у меня лично не возникает и возникнуть не может. У нас отлично доступен Visual Studio Code от Microsoft. У нас Python — это язык, в котором мы, собственно говоря, пишем код, и там тоже никаких проблем нет.
А это только одна вот эта вот система программирования Python доступна, или есть еще какие-то?
Ну, смотрите, я знаю Haskell. Это прям математический прикладной язык программирования. Он максимально сложный, пошаговый, и там, если один шаг, ты никогда свою программу не запустишь, пока ты его не исправишь. Он очень такой процедурный. Node.js, JavaScript, C#. Что еще я знаю, это я забыл. PHP, конечно же. Различная работа с базами данных MySQL, MongoDB и прочее, с чем ты сталкиваешься постоянно. Все эти языки, они доступны. То есть, ну, нет никаких проблем при работе с ними. Главное их изучать.
Ты сам это все осваивал?
Вот я, то, что... да, к сожалению. У меня не было человека, которому можно было позвонить и сказать: слушай, а помоги мне понять вот тут, как это работает, цикл while. И он такой: слушай, ну вот так, так и так. Я было время, что сейчас вот, да, некоторые там берут условия, посмотрели ролик и такие: а, да это вообще изи и легко, как, ну, что там сложного. А я было время на цикле for, сидел неделю и пытался понять, нафига он вообще нужен.
Ну, ты вот обмолвился, что у тебя сейчас есть свои курсы. Что да. Это за курсы, чему ты на них учишь, зачем они нужны людям?
Это курсы программирования по Python. Мы изучаем Python с нуля, то есть мы проходим базу полностью, плюс готовимся к тому, чтобы мы могли уже после нашего обучения взять какой-то заказ, написать Telegram-бота, получить за него деньги и в целом работать. Естественно, я не могу вам дать знания всего Python, там, начиная от внутренности и заканчивая какими-то типами данных, фреймворками всеми и так далее, потому что их очень много. Но мы учим очень огромную такую базу, очень большую часть, которая сейчас прям может использоваться для выполнения заказа, для работы, для того, чтобы написать какую-то свою программу, своего бота, например.
Ну, то есть человек, если вот получив твои, вот пройдя твой курс, если ему это интересно, он сам дальше может ведь как-то развиваться?
Да, дальше он сам уже, у него есть, во-первых, направление, у него есть понимание, что делать дальше. И даже он вообще спокойно может развиваться, изучать новые фреймворки, новые какие-то дополнения, которые появились в библиотеке, и работать с ними вообще не проблема.
Ну, то есть это возможность чуть-чуть сократить время для изучения вот этого нового языка.
То есть по факту я даю информацию, которую я годами собирал, годами изучал, и сейчас я делюсь ей. Плюс самое что классное, вот для меня было бы, если бы я нашел такие курсы, когда ты занимаешься с человеком-практиком, то есть учитывая, что я работаю в этой сфере, да, я занимаюсь и на фрилансе достаточно долгое время, я работал и работаю до сих пор, периодически беру какие-то заказы, то в этом смысле получить знания от человека, который знает не только по теории, как это работает, что вот мы здесь сделаем так, и оно будет так работать, а еще когда у тебя есть понимание, что просит заказчик и как это реализовывать, ты можешь этой информацией поделиться со своим учеником, это круто, мне кажется, дорогого стоит.
Есть ли спрос людей на эти курсы? Готовы ли люди за это платить деньги? У незрячих?
Я работал до недавнего времени в основном только со зрячими. Взрослые дети у меня обучались, спрос приличный, и ребятам это интересно. В случае с незрячими пока особо спрос, он есть, но небольшой. И некоторые там пишут, что это дорого. Но если человек понимает, что он дальше, это его работа, это будущий его заработок, то эту сумму курса он отобьет вообще спокойно, как бы позже.
Ну, это такая вот тонкая история. Да. Вот я имею в виду, ты программист, да? Или ну, вот, разработчик, как тебя называть?
Разработчик, как программист. Оно, в принципе.
Твоя профессия, она тебя достаточно кормит?
Да.
Вот. Ну, то есть ты как бы уверенно стоишь. То есть просто я понимаю, что не стоит спрашивать, как бы хватает тебе дохода или нет. То есть тут скорее как бы он у тебя уже настолько базовый, что ты как бы уверен в себе, или все-таки есть еще куда расти? Ну, я имею в виду, или ты ищешь какую-то другую работу сейчас?
Нет, я работу не ищу. В целом я всегда уверен, что даже если сейчас, например, произойдет какая-то ерунда и мне придется уволиться с работы, на которой я работаю, да, то у меня есть фриланс. У меня достаточно хорошая репутация там, очень высокие рейтинги, и до сих пор некоторые заказчики ушли с фриланса, которые пишут мне до сих пор напрямую. И некоторые заказы, которые я сделать не успеваю, я передаю ученикам, например, которые у меня уже закончили курсы, да, и они сейчас работают.
Что такого интересного ты напрограммировал за последнее время? Ну, то, что вот, ну, я имею в виду, может быть, что-то интересное, что...
Безымянных названий, потому что мы не можем светить заказчиков, но в целом, для меня было интересно поработать с технологией блокчейн. Для человека, который, в принципе, в этом не шарил, мне пришлось в это углубиться и с этим разбираться во время работы. Я рискнул взять такой заказ. Там не было ограничений по срокам сильных, и было интересно с этим поработать. Вот, и это пригодилось мне в дальнейшем. То есть на основной работе с этим теперь периодически просто сталкиваешься постоянно. Работа с нейросетями – это когда ты занимаешься именно машинным обучением. То есть есть какой-то бизнес, под который нужно какую-то модель обучить какому-то поведению.
Ну, просто для непосвященных. Чего учить нейросеть? Она же и так все умеет. Как это происходит? На каком-то, может быть, вымышленном примере
давайте
задачи.
Давайте возьмем, например, чтобы прям просто было, есть нейросети, которые берут ваш голос и поют. Для того, чтобы это произошло, собственно говоря, нейросеть должна знать ваш голос, какие-то ваши черты характера голоса, тонкости, ваш диапазон голосовой, чтобы потом она не взяла какую-нибудь пищалку выше, чем вы можете. Для этого нужно тренировать голосовую модель. И, собственно, только тогда нейросеть считывает эти данные и понимает, что нужно делать.
А есть какие-то боты, которые ты сам создал, и ты их продаешь? Ну, вот, то есть именно твои личные.
Боты, которых я продаю, уходят всегда в одни руки. У меня есть телеграм-канал Лавка Онлайн. Я продаю часто там какие-то свои разработки моих учеников. Это и программы, и боты, и какие-то сервисы. Недавно мы продали бота с поиском музыки, бота таролога, который, собственно говоря, используя нейросеть, делает тебе разборы там по имени, дате рождения. Был на это бизнес-запрос, я понял, что можно сделать и срубить денег. Я сделал, срубил денег, все как бы. Он уходит в одни руки, я не продаю копии. Ну, потому что...
Согласна.
Ну, в смысле, руки разные. Ну, я имею в виду, что не они руки одного человека.
Одному человеку бот уходит, то есть написал мне Вячеслав, говорит, я этого таролога забираю. Я такой, все, окей, оплачиваю.
Антон, ты сейчас рассказываешь о своем обучении, в основном о освоении языка программирования. Вот у меня такое ощущение, что в той работе, которую ты делаешь, это не главное. Но потому что обучить нейросеть, для этого недостаточно знать, как программировать на Питоне.
Ну да.
А вот эта сторона вопроса, она откуда взялась?
Слушайте, когда появились в целом, как-то популяризировались нейросети, тогда и, собственно говоря, появилось желание у многих в этом всем разбираться и помимо программирования ты еще учишь какой-то, учишься быть каким-то таким инженером, человеком, который учится управлять всей этой историей, да? То есть никто не говорит о том, что все заканчивается только на одном программировании. Всегда должно быть понимание того, как что работает, и дополнительное развитие, оно всегда идет. То есть нет такого, что я выучил когда-то Python и больше ничего не делал.
Python вообще мало, вот,
да.
Я что-то не понимаю. Люди, там, я не знаю, в университете у них есть отдельный курс по машинному обучению.
Да, да? Есть.
И это совершенно другая история, ну, не имеющая отношения, по сути, к языку программирования.
Нет. Я не занимаюсь как раз конкретно таким машинным обучением, про которое идет речь, вот где учатся ребята на курсах. Они создают все-таки конкретно свои нейросети. Мы используем какие-то готовые варианты, уже существующие, и используем для этого различные схемы и сервисы для того, чтобы что-то тренировать.
Вот чтобы все это наладилось, да, и работа-то у тебя есть, и, собственно, и ученики. У тебя были когда-нибудь проблемы с коммуникацией, вот с обществом вообще, как все это развивалось? Потому что, по-моему, ты очень такой грамотный в плане общения, интересный человек.
И были ли проблемы вообще?
У меня не было проблем никогда с коммуникацией. Наверное, связано это с тем, что я всегда очень много общался с разными людьми, и в основном, как бы странно это ни звучало, это была полностью зрячая аудитория. Mm-hmm. Я с ними рос, мы постоянно с кем-то знакомились, с кем-то расходились и так далее, поэтому проблем с коммуникацией с людьми у меня никогда не возникает, мы как-то стараемся договариваться.
О чем ты мечтаешь?
Дарья, не знаю, я...
Помечтай немножко.
Никогда об этом не задумывался, хотя спрашивают практически достаточно часто.
Ну ты же планируешь, наверное, свою жизнь? Или ты человек больше такой вот сегодняшнего дня?
Я что-то как-то в последнее время столько каких-то резких, неожидаемых, неожиданных событий, что я перестал в какой-то момент все планировать. То есть у меня была история, когда я не знал, восстановится ли слух, и что делать дальше, мне было непонятно. У меня был какой-то период депрессии и вот этого самобичевания, когда я такой, ну все, что, приплыли, хорош. А потом все начало восстанавливаться. Вроде все неплохо, все стало лучше. Потом сейчас все тьфу-тьфу-тьфу хорошо относительно, но сказать, что я прям о чем-то мечтаю, не знаю, сложно, никогда реально об этом не думал.
Я хочу перейти к теме музыки. Можно немножко отвлечься, да, от программирования? Есть ли у тебя какое-то музыкальное образование вообще?
Школа же музыкальная.
Да, ну, школа музыкальная может быть. И как пришла эта идея писать музыку? Это желание, это творческий какой-то вот частичка тебя творческая такая?
Я закончил музыкальную школу 2 раза. У меня аккордеон, баян и незаконченные 2 года фортепиано, но в итоге я доучивался сам, там не получилось его закончить.
Как это произошло? Ну, ты специально так планировал?
Нет, почему-то я пришел изначально, мы пришли на баян, я занимался, мне все нравилось, у нас был очень классный преподаватель, который помимо самого урока по музыке мог какие-то жизненные советы дать, какие-то, может быть, где-то что-то подсказать, где-то помочь, поддержать и так далее. То есть у нас был очень классный учитель, и потом школа с баяном закончилась. Что-то мне попался в руки аккордеон, я такой, блин, тоже прикольная штука, я бы хотел на ней играть, она похожа на баян, за исключением правой руки. Вот. И тут как раз и совместилось фортепиано, которое я не смог закончить, и я такой, блин, ну похоже, почему бы нет? Я пошел учиться на аккордеон.
Сейчас играешь на этих?
Нет.
Нет?
Нет, к своему стыду не играю. У нас был потоп, до этого был пожар в общежитии, в котором я раньше жил. В пожаре сгорел аккордеон, в потопе уплыл баян. Куда он уплыл, никто не понимает, никто не знает, собственно говоря.
Ну, а все-таки для того, чтобы писать музыку с помощью компьютера. Не требуется знание хоть какого-нибудь музыкального инструмента?
Вот знаете, находятся блогеры, например, которых ты включаешь, и они такие: да, знание музыкалки в принципе не требуется, натыкал и погнал, типа, вот по это, поровняй ноты, подбери, чтобы звучало. Я придерживаюсь того, что все равно какое-то музыкальное, ну, может, даже не образование, но хотя бы грамотность, она должна быть.
Хорошо. А ты, немножечко отвлечемся от музыки, ты сказал, что, ну, обмолвился, что у тебя жизнь все-таки разными, скажем, трудностями была полна, да, то есть и потеря родителей, и проблемы со здоровьем. Как ты справляешься с этими трудностями? Что тебя выручает? Как это происходит? Может быть, даже не знаю, что тебе предложить. То есть, как это происходит? Но... Что ты, может быть, посоветуешь людям? Потому что не секрет, что
даже
многие люди...
Большая часть вот таких сложностей, которые случились с тобой в жизни, да, вот я сейчас слушаю, они просто готовы выбить человека из колеи на остаток жизни полностью.
Ты... Меня на какой-то период выбивало. Вот со слуха меня сильно выбило больше всего, наверное. Прям настолько, что... был какой-то период, когда я такой, типа, блин, а жить-то сильно не хочется, если ничего не восстановится, то и потому что когда у тебя ты переходишь дорогу и тебя сбивает машина, это такая себе история, потому что у тебя все с правой стороны, а слева ничего не слышно. Друзья, если есть друзья, это прям круто, и друзья, которые не отвернулись, да, то есть у меня было много друзей детства, с которыми мы дружили до сих пор. Многие в зоне СВО погибли, кто-то еще служит, вот, и мы до сих пор общаемся, мы до сих пор, ну, то есть на связи всегда. Они очень сильно поддержку дают, друзья, как правило.
Ты, какое у тебя хобби, кроме музыки?
В свободное время я в игрушки поиграть люблю.
Какие?
Компьютерные, в плойку или в что-нибудь такое. Ну, в основном в игры для зрячих людей.
Ну, например, просто, опять же, эта тема, она, я уверен, что для многих вообще очень такая какая-то таинственная. Ну, что это за игры, в которые люди играют, да еще и незрячие, и что, зачем? Ну, как бы, у тебя что, много свободного времени?
Нет. Вот в том-то и вся проблема, что у меня очень мало свободного времени. Я из-за этого начинаю играть и могу там год или два проходить сюжетку этой игры, когда уже все ее прошли по 4 раза, я еще только первый там прохожу потихоньку, там в час появился, я поиграл. Это тот же The Last of Us, одни из нас, которые первая, вторая часть, Mortal Kombat различные. Я начинал играть в Mortal Kombat еще... в 2000-х годах, когда не было никакой доступности, о ней там речи не шло. Вот. Поэтому игр сейчас достаточно много. Я люблю поиграть в гонку Forza Motorsport. В ней сейчас есть доступность, несмотря на то, что там английский язык, но очень клевая игрушка, можно покататься.
А вот как ты себя позиционируешь? Ты человек домашний или ты любишь
я
тусовки, любишь, может быть, путешествовать? Мне прям интересно.
Я не люблю сидеть дома, скажем так.
Вот, как же так, компьютерщики, мне кажется, это такие интроверты.
Слушай, вот. Ты отработал и свалил куда-нибудь, потому что от компьютера сильно устаю. Ну, я устаю, например.
Куда ты когда путешествовал когда-нибудь или путешествовал вообще, и нравится ли тебе путешествовать?
У меня в связи с тем, что бабушка с дедом болели, и за ними нужен был уход, возможности куда-либо уехать не было обычно, и поэтому я никуда особо не ездил, но я мог выйти там погулять, может быть, встретиться с друзьями, где-то прогуляться.
Тебе пишут в комментариях, пишет Илья Лебедев: Антон крутой. Меня мало чем можно удивить.
Илья, привет.
Но тут, да, особый случай, горжусь знакомством. Пишет Константин Шмелев: Антон, 1000 лайков. Вот Павел Малышев тоже восхищается вообще тем, что делаешь. А еще хочу сказать, что мне написали почему-то в личное сообщение: Антон, улыбайся, пожалуйста, тебе идет эта улыбка, очень идет тебе.
Мне кажется, вот как раз в плане улыбки есть какая-то история, что у меня зажата челюсть. Я сейчас работаю как раз с вокалистом, и, короче, есть зажимы, и когда я улыбаюсь, периодически меня как будто перекашивает, такое ощущение.
А какие качества вот все-таки для того, чтобы начать вот это программировать? То есть какие качества должен обладать человек?
Вот тут можно я добавлю сразу же к этому вопросу. Вот про конкуренцию со зрячими, это же тоже Наталья пишет. Вот есть ли она, выдерживаешь ли ты конкуренцию со зрячими коллегами?
А что, у меня какие проблемы? Зрячий напишет код, и я напишу код, он будет как-то отличаться почерком? Или, то есть нету никакой конкуренции? Нет. Абсолютно. Я работаю в команде...
Точнее, конкуренция есть, наверное, она общая просто.
Ну, она конкуренция есть, но она и у зрячих есть друг с другом.
Да, просто.
То есть, тут нет такого, что я слепой, я сделаю хуже, чем зрячий. У меня на фрилансе никто не знал, многие заказчики не в курсе, что я слепой. Я им делаю заказ, отдаю, они такие: ой, красиво, классно. Я смотрю код, а там отступами все выделено. Блин, вы красавчик, спасибо огромное. Причем он не знает, что я слепой. Он говорит про то, что я обращался, и потом этот код невозможно читать, а здесь все так оформлено, так удобно, отступы выделены, спасибо огромное. Хотя я понимаю, что отступы использовать можно, я как-то пытаюсь оформлять это, но я не уверен, насколько это красиво и удобно читать визуально.
Угу. Ну, то есть ты это для себя делаешь?
Это я для себя делаю, мне это удобно, а тут получается, что и зрячим это вообще в кайф, это удобно и интересно.
Я знаю, что ты работаешь в организации, а вот с коллегами, то есть все-таки это, если взять двух, middle разработчиков, ты кто там, начинающий?
Сейчас middle.
Middle, вот двух middle'ов, ты среди них все-таки будешь чуть помедленнее или нет?
Нет. В том смысле, что если мы садимся работать, мы часто работаем, бывает, что у нас есть созвон. Когда мы работаем над одним проектом, и там есть несколько сторон, где нужно работать. Там один делает другое, я делаю другое, от меня что-то зависит. То есть мы практически одновременно все это делаем, друг другу отправляем, пушим все это в GitHub, синхронизируемся. И, в общем, нет такого, что по времени это как-то сказывает.
Я хотела задать вопрос, есть ли опыт написания минусовок, например, музыкальных таких?
Да, я пишу минусовки.
Вот, это, наверное, какой-то личный интерес. Вот, но хотелось бы про это узнать. И есть ли заказы, есть ли вот...
Есть заказы, есть опыт. В целом все это востребовано и никуда не исчезло.
Если человек хочет заказать тебе минусовочку, это возможно сделать?
Конечно.
Это по времени, от чего-то
это
зависит?
Это обычно от сложности минусовки. То есть он, как правило, что-то же хочет, у него есть какой-то либо референс, либо на что он может быть похож. Мы обговариваем инструменты, которые будут. То есть это может быть такая история, что дополнительно я возьму ребят, которые запишут живые инструменты, например.
То есть это по-прежнему востребовано? Просто
да.
Я все думал, что электронная музыка, она заполонила все.
Вообще нет.
Ага, то есть все-таки играть нужно. Друзья мои, берите в руки музыкальные инструменты, и Антон пригласит вас на
запись. С удовольствием.
Запись.
Очень сложно сейчас найти талантливого скрипача или барабанщика, гитариста. Очень
поняли, да?
Тяжко.
Ты пишешь музыку или слова, или и то, и другое?
И то, и другое.
А вот то, что ты пишешь, это какой жанр? Рэп.
Это такой лирический рэп-поп, наверное, в последнее время. Какой-то период это был только рэп. Был, кстати, вопрос, я только сейчас вспомнил, что я на него не ответил, как я пришел к рэпу и прочие истории. Мы на улице, опять же, у нас была история паркур, там где паркур, там рэпчик, и вот эта вот история с фристайлами, потом там эти Eminem и 50 Cent. И мы все там друг с другом соревновались, участвовали, придумывали какие-то фристайл-батлы, там рифмы на ходу придумываешь. В общем, всякая ерунда, детский сад. Но как-то я в этом так и остался, не в детском саду в смысле, а в творчестве. И просто я потом уже начал писать на бумагу какие-то стихи по Брайлю, как сейчас помню уже. Писал, потом учил, даже выступал какой-то период у себя там в городе.
А твои записи где-то можно найти?
Последнее творчество точно можно найти. Яндекс.Музыка, ВК-музыка, Spotify, Apple Music. В общем, они есть на цифровых площадках.
Что нужно написать?
Andy Nem. Это мой творческий псевдоним.
По-английски?
A-N-D-I-N-E-M.
Андим.
Да, Андинем. Ага.
Тут вот Дмитрий Темный, он задавал много вопросов ВКонтакте. На часть мы уже ответили. Я думаю, что можно будет дальше лично, если что, как раз там в комментариях, да, написать.
Я, да, отвечал, что... Ага. Потому что если взять вопросы Дмитрия, можно...
Да-да-да. Но вот он еще интересно, кстати, такой момент подметил. Тебе нравились русские литературы в школе? Ты классно, да, пишешь тут. Да, а вот математика, он говорит, ну вот неужели же, ведь для разработки вот этих всех нужна же математика, нужно знать для программирования.
Скажем так, я по образованию не математик, но и, ну, как бы, естественно, математику я знаю какую-то, школьную программу точно знаю, да, в колледже и так далее, но есть такая штука, как прикладная математика, да, когда прям, если мне это в работе нужно, я начинаю в это углубляться, читать учебники, искать какие-то источники информации и разбираться. Сказать, что я являюсь математиком, у меня все с ней отлично, я так не могу сказать. То есть я ее знаю, я часто сталкиваюсь, мы часто пишем какие-то формулы, нам нужно рассчитывать овердрафты, проценты, кредитование и прочие штуки, расчеты, мы это часто делаем. Но если нужно прям что-то строго математическое, что я не знаю, я никогда не стесняюсь загуглить, найти учебник, обратиться к нейросети и так далее.
У меня еще есть один вопрос от меня. Вот ты очень хорошо выглядишь. Я, ну, часто это подмечаю. Спасибо. То кроссовки у тебя какие-то крутые были вот зимой, прям, ну, да. Куртка классная. Как ты вообще ходишь в магазины? Это кто-то тебе помогает? Или вот ты как-то сам это делаешь? Вообще, мне просто интересно.
Вообще, зачем тебе внешний вид? Ты же программист.
Да.
Слушайте, ну, я же работаю, живу и общаюсь с людьми, поэтому я должен как-то и плюс-минус нормально выглядеть, наверное. Касаемо подбора вещей, оно все происходит как-то по-разному. Зачастую ты сам сочетаешь цвета, ну как-то плюс-минус пытаешься, знаешь, что совместимо, что нет. Можно обратиться к кому-нибудь из друзей. Я, бывает, обращаюсь, да. У меня там кто-нибудь из друзей едет закупаться там вещи, еще какие-то, я еду с ними, вообще не проблема, то есть мы можем договориться. Я ездил в Турцию, купил там какие-то кофты, какие-то куртку, как раз про которую Валя говорит, там мне она просто понравилась, я ее не подбирал ни подо что, просто мне она понравилась и все. Как-то так это само, в любом случае стараешься так, чтобы это сочеталось, чтобы не было там, я не знаю, белые джинсы, зеленая куртка какая-нибудь, что-нибудь такое.
Тогда еще момент. Вот, например, в парикмахерскую, да, я знаю людей, которые приходят, и как бы им сложно незрячим объяснить, там, что надо сделать. У тебя уже есть какой-то свой парикмахер или, ну, есть ли у тебя с этим сложности, вот со стилем?
Нет, сложности я знаю, прическу, которая мне нужна, когда мне нужно, что я прихожу просто и говорю, что мне нужно постричь вот в таком стиле, так, так и так. Как правило, у меня проблем с парикмахерами не возникает. И...
Ну, это, видимо, это техзадание есть.
Вот. Да, то есть ТЗ есть и работа сделает. Чем качественнее ТЗ, тем качественнее результат.
Время похвалить Нижний Новгород. Ты переехал в Нижний Новгород, ну, относительно недавно. А как тебе вообще с точки зрения вот незрячего гостя?
Слушайте, вообще шикарно, мне нравится Нижний. Причем как будто бы у меня было меньше ожиданий от этого города, да, то есть, ну, здесь... Я комфортно себя чувствую, это больше какая-то, наверное, психологическая история про то, что мне здесь нравится, я комфортно себя здесь чувствую, мне здесь интересно, здесь очень интересные люди, многие, если мы даже не говорим про незрячих, а просто тоже отношение прохожих, да, оно абсолютно отличается кардинально, если мы сравним с Оренбургом, тем же или с Оренбургской областью, с Орском, я про него, в принципе, молчу. Нехорошо говорить и отзываться плохо о месте, где ты родился и вырос, но я не отзываюсь плохо, я просто сравниваю, и Нижний Новгород в этом смысле мне нравится больше. Здесь... По поводу возможностей, не знаю, больше их, не больше, но люди здесь точно интереснее. Мне нравится обстановка в городе,
как тут все устроено, и в плане доступности это вообще самый топовый город, наверное, который я либо когда-либо посещал.
Сколько у тебя настоящих друзей? И есть ли друзья, которые вот с детства, вот они уже давно, и как сейчас обстоит вот во взрослой жизни с тем, чтобы заиметь нового друга, прям такого хорошего?
Да как-то проблем нет дружить с людьми, то есть новые знакомые, если как-то мы сойдемся в плане знакомства, общения, интересов, мы можем стать друзьями. Но друзей, если честно, у меня сейчас очень немного настоящих, да, вот если мы про это говорим. И друзья детства, да, есть, остался один, собственно говоря, в связи с ситуацией, специальной операцией, очень многих друзей уже нет.
Спрашивают про личную жизнь. Личная жизнь у программиста. Насколько... Нет, просто очень часто ведь люди, незрячие, вот эта вот проблема поиска второй половины. Как... У нас были примеры, когда люди там в интернете как-то себе находили спутника жизни. То есть есть ли у тебя с этим сложности? И как у тебя как-то на личном фронте? Ты в активном поиске? Потому что и стильный, и, в общем, зарплата есть, и доходы перспективные. Да, то есть сейчас мы тебе быстро найдем.
Скажем так, все неопределенно пока.
Ага. То есть шансы есть, пожалуйста, друзья мои, пишите в
комментариях. Наверное, пока нет. В целом все хорошо. Да и проблем никогда у меня не было. Вообще, я не знаю, стоит об этом говорить, нет. Как-то так получалось раньше, что все, ну, у меня были девушки, да, и они были в основном все зрячие, то есть у нас как-то, у меня нет проблем общения в общении с людьми. И поэтому это позволяет не только, да, друзей заводить, но и строить какие-то отношения в том числе. То есть мне как-то... Я никогда не искал девушек в интернете, скажем так.
Я так понимаю, что сейчас, если ты нормально пользуешься Телеграмом, то ты можешь в привычной среде с помощью разного рода ботов...
Ты будешь общаться, я думаю, что мало кто поймет, что общается не человек. То есть, если мы задаем контекст и правильно все указываем нейронки и правильно все отстраиваем, то зачастую сейчас в бизнесе многие думают, что они общаются с оператором, но я тот человек, например, один из тех, которого вы хотите побить, когда этот оператор оказывается как будто бы немножечко тупым.
Да, здравствуйте, вот. Да, и дальше
да.
Пошел.
Да. Но сейчас нейросети сильно шагнули вперед, и сейчас очень сложно понять, с человеком ты общаешься, или там сидит нейросеть, которая говорит: здравствуйте, меня зовут Вероника, чем я могу вам помочь? Вот. Так, мы можем вам подобрать вот это и вот это, посоветовать, попробуйте, может быть, вам это подойдет. И ты такой: о, классный подбор, а подобрала тебе его нейронка, собственно говоря.
А вот для тех, кто, может быть, не пробовал еще нейронные сети, хотя уже вроде все про них слышали, с чего начать? Куда пойти, чтобы пообщаться с нейросетью, получить от нее какую-нибудь пользу?
Слушайте, ну, примитивно и элементарно Яндекс.Алиса. У нее же есть сейчас нейросеть Яндекс.GPT, она, конечно, цензурирована и много от чего отказывается, потому что я посоветовал бы начать с чата GPT, но не могу этого сделать по причине того, что я... Можете, короче, с него начать, если вы найдете, как туда попасть.
Я так понимаю, что ты пользуешься социальными сетями больше ВКонтакте или в Телеграме?
Телеграм.
Где тебе достучаться? В
Телеграм. Телеграм прям оперативно, потому что я там и работаю. Основная работа, у меня там куча заказчиков, по работе куча чатов, и там ответ можно получить максимально быстро.
Какой у тебя там никнейм?
Ant0n_56.
Ага, хорошо. Можете перемотать и переслушать. Да.
Да, да, да.
В принципе, это возможно. Тут вот пришел пример-вопрос. Вопрос-пример про как раз доступность цифровую. Что ты про нее можешь сказать? насколько для незрячего человека сейчас доступен интернет? Какие здесь есть, может быть, сдвиги, перспективы?
Слушайте, ну это такой вопрос, кто чем пользуется, опять же, да. Я вот очень много использую различных зарубежных сервисов по работе, так, каких-то еще для себя. И я стал замечать, что они прям неплохо становятся доступными. С недавних пор, благодаря работе в том числе Ильи, команды Ильи Лебедева, доступность улучшается и у российских сайтов государственных, и не только государственных. Я смотрю, и частники стали интересоваться тем, как эту доступность сделать. Хочется верить в то, что они будут, начнут понимать, что слепые тоже бывают клиентами, они тоже тратят кучу денег. И начнут эту доступность реализовывать. Я являюсь тестировщиком доступности сайтов, приложений, программ и так далее. Работали с Ильей очень не один раз, как бы тестировали различные сервисы. Периодически ко мне обращаются ребята, которые работают в других компаниях, ну, то есть разработчики, с которыми мы общаемся до сих пор, там с кем-то работали, с кем-то просто познакомились, пересекались на форумах. Они обращаются от своих компаний, рекомендуют меня, ко мне обращаются с компанией в плане тестирования. Ну, то есть доступность в любом случае сейчас, она есть и она появляется много где. Поэтому назвать что-то конкретное сейчас, что именно доступно, в какой сфере был задан этот вопрос.
А есть какой-то ресурс, которым ты хотел бы пользоваться, но он, к сожалению, вот неудобен даже с твоим высоким уровнем пользовательским?
Сейчас так сложно. Я ресурсы, которые мне недоступны или плохо доступны, я беру там перманьки, тоже расширение, и просто переписываю и пользуюсь. Поэтому я даже не вспомню, если честно, сейчас. Вот реально что-то не приходит.
То есть таких нет? Нет. То есть все, что ты в повседневной жизни используешь, оно так или иначе доступно, с твоими знаниями или без них, оно доступно. Это прекрасно.
Я даже иногда, бывает такой момент, я забываю, где какую-то доступность я подпиливал, а где я ничего не делал. И там переустанавливаешь винду, не установил еще там всех расширений и программ, и заходишь в браузер, там на нужный сайт залетаешь, а он недоступен. Ты такой: я же только вчера им пользовался. В смысле, где? А потом вспоминаешь, что, собственно говоря, доступно, потому что ты его подменил чуть-чуть.
А что бы ты мог такого прекрасного пожелать Антону Чигареву, ну, скажем, лет 10 или 15 назад? Представь, что ты шагнул в прошлое. Вот ты себя повстречал. Где бы ты хотел оказаться? Давай выберем этот промежуток времени.
Даже не знаю.
И что-нибудь себе такое пожелать.
Достаточно сложно, да, придумать того, что я мог бы сейчас... Я считаю, не то чтобы я такой крутой и правильный, а просто я делал все, что было возможно делать. И в целом, как будто бы, если были бы тогда другие какие-то возможности, может, я бы делал что-то другое. Ну, что было доступно тогда, тем я и реализовывал.
Традиционный
вопрос... Я ничего не хотел бы.
Нет.
И менять ничего не хотел бы. Традиционный вопрос от Дмитрия Померанцева. Какие книги ты читаешь?
Очень классный ответ. Я бы с удовольствием читал книги и много. Я раньше их читал, я любил детективы, я любил историческую литературу различную, мне очень нравится. Но сейчас у меня очень мало времени, чтобы читать какие-нибудь книги, честно. Я вообще человек-экстремал сам по себе. Я люблю прыгнуть откуда-нибудь, кувыркнуться. Ну, учитывая, что я пытался заниматься паркуром, я думаю, тут понятно, и мы прыгали по гаражам с гаража на гараж, были такие моменты в детстве, то я прям обожаю различные экстремальные истории, когда можно откуда-нибудь сигануть, где-нибудь перевернуться и погонять в том числе.
А вот, кстати, погонять. Сейчас есть там разные там слепые гонки, какие-то вот...
Это классная штука. Я был на слепых гонках в том году. Это крутая штука. Но мне... То есть там есть вот этот драйв, есть какая-то энергия, это прям круто. Съездить реально очень классная история. Но я человек, который, опять же, рос со зрячими друзьями, людьми. У всех были мотоциклы, скутеры и так далее. Я прям с удовольствием бы сейчас сел на мотоцикл и кружок скатался бы, прямо с ветерком было бы круто.
Нужно обязательно что-то пожелать, мне кажется. Пожелать, можешь пожелать тем, кто хочет заниматься программированием, можешь пожелать тем, кто хочет заниматься созданием музыки, можешь пожелать тем, кто-то у нас еще тренер по мобильной компьютерной грамотности, для них, можешь просто пожелать всему миру чего-то прекрасного, красного, чудесного. Ну, и все нас обязательно
вообще
услышат.
Всем в любом случае добра и, как это, лучиков счастья, светлых эмоций, ярких эмоций. А касаемо тех, кто хочет программировать, заниматься, писать музыку и так далее, заниматься творчеством, программистам будущим я желаю терпения и усидчивости. Это самое главное. Нужно бороть такой момент, когда ты сидишь, учишь, делаешь, такой, все, я ничего не понимаю, я пошел, это не мое. Такое у многих бывает, и если вовремя это попытаться пресечь, то у вас все получится.